Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Все, что вам может быть интересно знать про нашу Европу, про Балканы, вы найдете, подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист», balkanist.ru, YouTube-канал «Балканист». Сегодня я хочу поднять такую, на самом деле, грустную тему, что стало с нашим славянским миром. Послезавтра, 24 мая, может быть, кто знает, будет День славянской письменности и культуры, который традиционно отмечается в Москве так довольно широко, проходят различные мероприятия, висят различная реклама, День славянской письменности отмечается. Но а что на самом деле, что у нас со славянским миром, куда он девался, как он исчез и почему вдруг он утрачен? Хотел бы я поговорить с вами сегодня, буду рад вашим сообщениям, буду рад вашим вопросам. У нас работает смс-портал по номеру +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Хотел бы услышать также ваше мнение. К сожалению, у нас не работает голосование. Я планировал устроить голосование, но оно не работает, поэтому остается только звонить. Телефон студии прямого эфира 8 495 7 373 94 8. Если вы хотите не только слышать, но и видеть, можете зайти в YouTube, набрать «Говорит Москва», и вы нас увидите. Хочу напомнить, что радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. У нас будет несколько включений разных интересных гостей, но вначале я бы хотел сам поделиться своим наболевшим. Вот уже больше 3 лет длится СВО, мы видим, как в разных странах прежнего славянского мира относятся и государства, и власти, и народы, в общем, к данному процессу. К сожалению, он затронул также и церковную часть, потому что можно сказать, что РПЦ испортил очень сильно отношения с другими православными церквями на Балканах, например, с румынской, с греческой православной церковью, с грузинской православной церковью и так далее. И помимо всего прочего, вот тот факт, та тема, которую я хотел бы обсудить, куда исчез наш славянский мир, и вообще был ли на чем-то он основан изначально, вот в актуальном уже постсоветском контексте, это очень-очень хороший такой вопрос, потому что есть англосаксонский мир, очень яркий, до сих пор живущий памятью о своем единстве, знаменитое британское содружество, куда входит, помимо Великобритании, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, есть тюркский мир, мы неоднократно с вами обсуждали про то, как Анкара, как Турция выстраивает организацию тюркских государств, включающую страны Средней Азии, практически все, кроме Таджикистана, это Туркмения, это Узбекистан, это Казахстан, это Киргизия, это Узбекистан, самая густонаселенная страна Средней Азии. Конечно, страна из-за Кавказья, там Азербайджан в организации тюркских государств, туда входит Северный Кипр. На правах наблюдателя там присутствует Венгрия, Монголия, и вот только недавно закончился, кстати, в Будапеште очередной конгресс Организации тюркских государств. И там в общем, очередные приняты решения крепить этот тюркский мир. То есть вокруг мы видим, как прежние еще оставшиеся с 19 века форматы разных государств, соперников России, они продолжают укрепляться. А для такого советского зрителя, слушателя, славянофильство всегда было связано с каким-то щи в бороде, таким немножко презрительно насмешливым форматом восприятия. Может, кто-то со мной не согласится, я готов поспорить. Но сегодня от славянского мира буквально не осталось ничего, осталось вот российско-сербское братство. Милорад Додик, Александр Вучич на трибуне Красной площади на 9 мая, и, пожалуй, это, в общем-то, и все. Да, остальные страны славянского мира, мы можем их вспомнить, перечислить. Ну, да, конечно, Белоруссия. Конечно, Белоруссия, Александр Лукашенко. Вот. Но что будет после Александра Лукашенко в Белоруссии, для меня очень большой, большой вопрос. А остальные страны, начиная с Украины, там, Польша, Чехия, спасибо Роберту Фицу, что приехал, премьер-министр Словакии, другие страны, Болгария, знаменитые болгарские братушки, вообще-то славянами являются и хорваты, и, там, и македонцы. То есть славян-то много, да, но славянский мир утерян совершенно. Понятно, что в советское время, в Советском Союзе никто не придавал значения этому славянскому братству, поскольку был интернационал, но в постсоветское время, уже прошло почти 35 лет после развала Советского Союза, можно было как-то вспомнить про то, что существует этот самый славянский мир, и его надо поддерживать. Почему его никто не поддерживал, это вот хороший вопрос. У нас есть уже звонки, давайте начнем же их принимать. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Только потише радио привет. Сделайте,
конечно,
будьте любезны.
Конечно, это очень болезненная тема. Еще если вспомнить древнеславянский эпос, ну, русский, славянский, это одно и то же практически. Помните сказка, как нас писали? Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Всякая погонь, нечисть. А эти нечисти еще идут. Хазарский каганат ненавидели.
Ну, но хорошо, тогда... а вариант, у вас есть ответ на вопрос, что делать со славянским миром?
Славянский мир очень тщательно разрушают. И особенно это было в работах Энгельса. Почему-то никто не вспоминает его.
Кажется, на наших сегодня?
Мультичках. Алло, извините, можно я дополню? Алло.
Да-да.
И он сказал, Энгельс, что Россия единственное славянское государство, которое ненавидит революции. И они всегда стремятся, мол, разрушать революции. А и поэтому нам нужна борьба со славянами до полного их уничтожения. Это Энгельс. Цитата прямая. Поэтому они пытаются разорвать нас, как поляков, сербов, хорватов, моравцев, ну, чехов.
Что делать-то вы предлагаете?
А нам делать, знаете, что нужно? Как Федор Иванович Тютчев, помните, у него такой стих маленький был, послание славянам. А между нас, как там говорится, что, мол, нас раздирают постоянно, но мы должны объединяться, славяне, вместе. И Сталин, кстати, после войны хотел создать не Варшавский договор, как бы, а Союз славянских государств. Вы не слышали такого? Вот обратите внимание, ССГ, Союз Славянских, и опять его разрушили. Там был Жданов входил, потом генерал Югославии, потом еще. Его разрушают постоянно. Но сами знаете, кто разрушает. У них это получается. Но нам надо
спасибо.
Объединяться.
Спасибо. Да, надо объединяться. Вопрос, как объединяться? Вопрос самый главный, как объединяться? Марина нам пишет, а он существовал, этот славянский мир. Поляки ненавидели русских, болгары нами пользовались и все время предавали. Кто еще? Остатки славянского мира исчезли с распадом СССР, когда мы начали себя позорить перед всем миром и не уважать свою историю. Ну, Марин, хорошее размышление. Дело-то что? Вот мой тезка звонит, не могу ему не дать слово. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, да, часть славян и Болгарии, Хорватии и так далее, они уже втянуты в НАТО, в Евросоюз. Совершенно верно. И, может быть, мы действительно, вот много говорилось про мягкую силу, но вот в этом плане не дорабатывали с работой с Восточной Европой. Хотя мы делали какие-то шаги, естественно, в их сторону, и экономические, и культурные, так сказать. Но вот сегодня, действительно, вы упомянули, вот три с лишним года СВО, оно наверное, напугало некоторые страны, в том числе славянские. И, может быть, мы им до конца не смогли объяснить, так сказать, наши цели и логику вот наших военно-политических шагов. Это действительно так. Может быть, у Турции более успешная политика мягкой силы, чем у нас. Ну, простые люди, и славяне, и не славяне, так сказать, в том числе и в Европе, ну, они, мне кажется, ну, это так, лучше к России относятся, чем элиты этих стран.
Да, возможно, именно так оно и есть, но вопрос же в том, чтобы как-то изменить элиты через отношение народа, да, для этого есть процедуры легитимные, есть выборы, есть партии политические, но почему-то в большинстве славянских государств партии, которые педалируют тему славянства, славянского мира, они маргинальны, скажем честно, может быть, потому что они не поддерживают, они не пользуются поддержкой Москвы и, в общем, на фоне других более прозападных структур они являются, в общем, малозаметными.
Даже в Болгарии партия русофилов, ну, видимо, она не очень влиятельна. Вот рядом Румыния, ну, насколько она славянская, но последние выборы прекрасно показали вот степень манипуляций, и Молдавия до этого. То есть здесь они тоже играют, вот европейские элиты, натовские, они вполне пытаются контролировать.
Конечно, конечно. Глупо их в этом обвинять, это нормально. Вопрос, почему мы ничего не делаем? Вот вопрос главный. Спасибо большое. Нам пишут, славянского мира никогда не было и не будет. Ну, конечно, не было, да. Половина литературы русской 19 века, она приблизительно про это. Был славянский мир, есть славянский мир, и глупо его отрицать. Вот мое вам мнение. А сейчас я хочу представить нашего гостя. Это лидер движения «Общество будущее», Роман Юниман. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, вы нас слышите? А погромче сделайте нам, пожалуйста, Романа.
Да, сейчас должно быть нормально,
нет? Да, нет, почему-то не нормально. Почему-то не нормально. Саша, мы можем сделать погромче?
Я максимально Роман? У меня здесь.
Так давайте перезвоним по обычному тогда телефону. А, вот теперь слышно, вот теперь вот так лучше. Вот говорите, пожалуйста, вот так, как вы сейчас говорите.
Я ничего не менял.
Да, Роман, тема сегодняшнего нашего эфира «Славянский мир, куда он исчез?» И что нужно сделать, чтобы как-то его возродить? Потому что мы видим, как в современном геополитическом мире есть довольно жесткая конкуренция различных концептов, проектов. Англосаксонский мир, тюркский мир у нас совсем рядышком активно развивается и может стать реальной угрозой для России. Да, мы знаем что-то про русский мир, он стал таким в каком-то контексте мемом, но вообще-то, да, и послезавтра будет День славянской письменности и культуры, поэтому мы решили сегодня об этом поговорить. Поговорить о том, что вообще-то есть феномен славян, славянского мира. Да, может быть, кому-то это кажется странным и смешным рассуждать сегодня о славянском единстве, но, однако, этот фактор существует, и куда он исчез, и почему в него никто не играет, это вот для меня большой вопрос. Как вы думаете, есть ли у вас ответ на данный вопрос?
Ну, у меня он есть. Мне кажется, что здесь два основных момента. Во-первых, так, сейчас я себе громко сниму, чтобы себя не слышать. Вот, да, во-первых, это история про, наверное, усталость. Ну, то есть, смотрите, если мы посмотрим на Организацию Варшавского договора, ИСФ, да, и вот условно 50 лет, там, 40 лет, когда почти все славянские страны были в орбите СССР, ну, практически, учитывая там Югославия, которая была там не присоединена, но тем не менее. И понятно, что это было под коммунистической эгидой, и понятно, что это был не славянский мир, но тем не менее, да, это вот были там формально дружественные друг другу страны в одном там едином политическом блоке. И, по крайней мере, в тех странах это воспринималось как, ну, такое как бы господство русских. Да? А русские в любом случае, если мы говорим о любом славянском мире, они там в любом случае основные акционеры. Просто потому что их там половина по численности, а с точки зрения культуры там еще больше. Ну, по факту это единственный славянский народ, который там является народом, в том числе, мировым. И любой славянский мир – это не объединение каких-то там равноправных там, сорбов, да, и русских, да, это как бы все равно там некая солнечная система, да, где русские выполняют функцию солнца, и все остальные славяне это понимают. Соответственно, причина отсутствия славянского мира – это просто, ну, крах советского геополитического проекта. То есть сильно, ну, горе побежденным, да, и пока там не уйдет поколение, которое еще помнит Советский Союз, которое вот помнит ту, как бы, власть русских, как они считали, там, я думаю, что каких-то обратных процессов не пойдет.
Роман, а вы не считаете, что это имеет отношение, если мы уже вспоминаем исключительно советский контекст, советскую историю, что славянский мир познал советскую власть с точки зрения экономики прежде всего и с точки зрения бедности прежде всего, давайте называть вещи своими именами. То есть, если Российская империя, мы об этом не знаем, но помним, допускаем, что она была для славян, для славянского мира идеалом богатой, роскошной жизни, то Советская империя, Красная империя, она как раз была, наоборот, образцом бедности, если не сказать нищеты, да, потому что, давайте скажем честно, Восточная Европа — это мещане, прежде всего, это люди, которые в первую очередь смотрят, значит, моя хата с краю, да. Это не только про Украину, это про всю Восточную Европу исключительно. И для них прежде всего вот моя хата, а потом уже все остальное. И поэтому...
Да, да, я согласен. Это именно такой, ну, то есть, как бы мы, к сожалению, ну, точнее, не мы, а большевики, да, в этом плане сыграли негативную роль, потому что они связали, как бы, условно, русскую власть и бедность. И вот это, говорю, это должно пройти время, просто когда, там, когда изменится поколение людей, когда мы снова сможем говорить о каком-то славянском единстве. И мне кажется, здесь второе важное, да, вторая важная вещь. Вот это, ну, собственно, для того, чтобы, мне кажется, славянский мир, ну, там, какое-то славянское единство, да, там, или там, ну, общеполитическая позиция. Я не говорю там про одну страну, да, и даже про какой-то союз, а вот просто про вот некие там близкие связи, культурные, экономические и прочее, что это все функция обратно пропорциональной силе Евросоюза. Вот посмотрим, да, там, чем завершится СВО, посмотрим, там, чем завершится нынешний конфликт с Европой, но в данном случае, чем, как бы, хуже будет структурам Евросоюза, тем лучше будет вот, общеславянскому единству. И это тоже там важно понимать. А третье, это, наверное... Почему, как бы, сейчас этого нет? Ну, потому что все-таки нам нужно что-то предложить другим славянам, помимо того, что, слушайте, ну, вот, как бы, а мы русские тоже славяне, а давайте вот, что это вы в Брюссель деньги отправляете, давайте будете там в Москву деньги отправлять, да? И вот это должно быть с чем-то связано, а вот, как бы, с чем пока до конца не ясно. Но я думаю, что, опять же, если там начнутся какие-то неурядицы там, в нынешней империи, куда там почти всех славян, кроме русских и сербов, ну ладно, кроме, условно, всех западных славян, давайте так, куда забрали, вот если там, как бы, начнутся не экономические, потому что не урядится, там сразу вспомнится о том, что мы, славяне, должны держаться вместе.
Ну, вы знаете, вообще-то был период времени довольно немаленький, там лет, я не знаю, сколько, 10, 15, 20, когда в Восточной Европе понятие «русский олигарх» было довольно популярным, их видели, их влияние чувствовалось, они скупали иногда разумно, иногда бездумно какие-то довольно большие активы, и, казалось бы, за эти уже там 20 лет 21 века можно было бы изменить то самое советское восприятие русских, которое ассоциировалось с бедностью. Нет, теперь русский ассоциировался с богатством.
Это про одного человека, да. А не про массу. А вот если вы посмотрите на ту же Польшу, которая абсолютно умело, там, как бы, ласковая телятка двух маток сосет, да, абсолютно гениально вытягивает деньги из Германии, там, и при правительстве Соединенных Штатов, там у нее, как бы, у нее, она экономически очень сильно поднялась, да, там, за последнее время. И, как бы, ну, пока у них все будет хорошо, там, и они будут кататься как сыр в масле, мне кажется, им будет, в принципе, они даже на восток смотреть не будут. Но вот если что-то пойдет не так, если с Брюсселем отношения разладятся, то я думаю, что даже поляки, которые, там, ну, элиты которых там довольно антироссийские, я думаю, что они тоже, ну, они вполне, это вполне может поменяться.
Полностью согласен. У меня перед глазами стоит разговор с одним русским болгарином. И когда вот я, собственно, спрашивал, что же, мол, так вот Болгария себя иногда некрасиво ведет, он мне, глядя в глаза, честно сказал: слушай, а что ты хочешь? Вот были вы сильные, мы были с вами. Сейчас вы слабые, сейчас Америка сильная, и мы с Америкой. Будете снова сильными, приходите, снова будем с вами. Типа, какие вопросы, это же нормально. Вот такая логика.
Я вот ровно такую же логику услышал от одного знакомого чеха.
Понятно.
Потому что, да, нам нужно вас понять, что остальные славяне, это маленькие народы.
Абсолютно.
У них другой ментальность.
Понятно. Надо быть сильными, и тогда все будут с нами. Спасибо. Да. Роман Юниман, лидер движения «Общество. Будущее», был сейчас в прямом эфире «Радио говорит Москва». А мы продолжаем эфир. Хочу дать возможность еще слушателям задать вопрос. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что тема немножко искусственная. Славянский мир, в общем-то, всегда был просто совокупностью государства, где в основном являются славяне. Поляки никогда особенно не дружили с болгары никогда особенно не дружили с белорусами и так далее. Просто мы выстраиваем такую идеологию, что в центре этого славянского мира, как мы его видим, должно быть русское славянство. Но русское славянство сейчас, к сожалению, вымирает. И европейские славяне это видят. Поэтому уже центром притяжения русский, как славянский народ, уже вряд ли будет выступать. До тех пор, пока нас, по крайней мере, 200-250 миллионов не станет, и мы действительно станем очень могучим государством, славянским государством. Вот. А вести разговор так, как сейчас мы говорите, вот мы, очень мне понравилось высказывание от болгарина, который сказал, ну когда вы станете, значит, могучими, и придете к нам, мне очень понравилось это предложение, и придете к нам, мы опять к вам потянемся, нафиг они нам нужны. Вот нафиг. Нам сейчас нужно решать демографическую проблему здесь, у нас в стране, поднимать славянский мир здесь, у нас, в Российской Федерации, за счет увеличения численности русских. Вот тогда они опять станут центром этого самого славянского мира. Такое мое мнение. Спасибо большое.
Спасибо большое. Так, у нас есть еще один звонок. Ольга, здравствуйте, говорите в эфире.
Ваши цены всегда очень глубокие. И вы буквально дистанционно на
операции. Ольга, вас плохо слышно. Вас плохо слышно, перезвоните, пожалуйста. Но, наверное, уже после выпуска новостей у нас еще будет два включения. Сейчас главный вопрос, да, довольно грустный, если все зависит исключительно от силы, демонстрируемой Россией, и чтобы эта сила была больше, чем сила, демонстрируемая Брюсселем или там Вашингтоном, то да, то, в общем, наверное, о славянском мире можно на этом забыть. Вопрос же в том, а делает ли что-либо Москва для работы в этих странах? Существуют ли какие-то неправительственные организации, я не знаю, культурно-образовательные проекты, что-либо вообще, что говорит и напоминает жителям всей Восточной Европы, кроме Румынии, это все славяне, да, Польша, Чехия, Словакия, кроме Венгрии и Румынии, да, Болгария, Сербия, Республика Сербская, Хорватия, Македония, Словения, это все славяне. Но поскольку я последние уже 18 лет работаю балканистом, довольно хорошо знаю ситуацию в этом регионе, могу сказать честно. Нет, Россия ничего не делает и даже, к сожалению, не думала делать вот для создания неких общеславянских, так скажем, нарративов. Почему так? Почему так происходит? И что нужно, чтобы это поменять? Мы об этом поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Это программа «Дело принципа» на радио «Говорит Москва». С вами Олег Бондаренко. Будет интересно.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем наш эфир в преддверии Дня славянской письменности и культуры. О том, куда исчез славянский мир и что с ним делать. Остался он лишь историческим фактом прошлого или его можно попытаться возвернуть? Несколько сообщений зачитаю. А можно спросить, как вы представляете себе мягкую силу России для влияния в других странах? Только чуть подробнее. Николай. Николай, очень просто. В общем, не надо выдумывать велосипед, он уже изобретен. Для этого существуют известные технологии, создание некоммерческих, неправительственных организаций, поддержки экспертов, поддержки журналистов, в конце концов, а в первую очередь образовательных проектов, сотрудничество с различными вузами этих самых неправительственных организаций, которые как бы независимые, как бы, но при этом будут проводить правильную, нужную, единственно верную для России политику сотрудничества и создания своих нарративов. В зависимости от того, какой нарратив в той или иной стране будет более восприимчив. Сербы очень восприимчивы к нарративу военных побед России, к православному нарративу, чуть менее восприимчивы к славянскому нарративу. Да, есть другие страны мира, другие страны Европы, где эта иерархия изменена. Поэтому тут, в общем, не надо ничего выдумывать. Надо смотреть, как работают наши, в кавычках, партнеры, то бишь оппоненты, американцы, британцы, немцы. Учиться у них и делать так же. Вот и все. А у нас на связи специальный корреспондент проекта «Балканист» в Белграде. Нет, почему-то шум какой-то, да? Шум, нет, 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 сейчас... Сейчас мы еще раз попытаемся набрать специального корреспондента проекта «Балканист» в Белграде, да. Кирилла Барашова. Кирилл, привет, ты слышишь?
Да, конечно, слышу вас.
Что-то у нас со звуком сегодня, Саша, происходит, да? А поговори, пожалуйста, Кирилл.
Есть какие-то помехи, но я вас слышу.
Отлично. Кирилл, глядя из Белграда, ты уже можешь... таким белградским фокусом пользоваться, поскольку живешь, да, очень давно в Белграде. Насколько вот славянский нарратив актуален для сербов, как для, может быть, последних союзников России в Европе? Насколько вообще концепт славянского мира, славянского единства, всего, что связано со славянством, для сербов актуален?
Вы знаете, вот с моей точки зрения, я могу сказать, что, ну, в принципе, пока эта идея славянская, панславянская идея в целом на Балканах, она, скажем так, паузирована. Потому что все очень просто. Тут несколько факторов. В принципе, еще не так давно в истории был тот период, когда балканские народы, они были объединены этой славянской идеей по религиозной линии. То есть, когда стояла опасность в лице османского ига и такого,
но скажем, это было грубо довольно мусульманского давно
нашествия...
Это было довольно давно.
Вот то...
Да, нам вот пишут наши слушатели, РФ сегодня это более кавказо-азиатская страна, мусульманская, и никак не может быть братская для славянских Беларуси и Украины. Ну, можно не согласиться, потому что, конечно, большинство населения России русские, славяне, православные, и никак.
Конечно.
При самых пессимистичных прогнозах, которые я, кстати, периодически сам озвучиваю, да, только во второй половине 21 века в России может число мусульман превысить число христиан, и то, если нынешние демографические тенденции сохранятся, а они вряд ли сохранятся, потому что вот так называемый второй демографический переход, то есть то состояние, когда люди начинают рожать после 35, и вместо там 3-4-5 детей рожать одного ребенка, но при этом увеличивается срок продолжительности их жизни, это и называется второй демографический переход. Вот этот переход сейчас активно происходит, в том числе и в мусульманских республиках Российской Федерации, и в Средней Азии тоже уже начинает происходить.
Ну, смотрите, все равно, возвращаясь к изначальному вопросу, ну, мы не будем забегать в будущее, вперед, в прогнозы. Мы сейчас говорим о все-таки о государствообразующих нациях, да, скажем, в России это русские, в Белоруссии белорусы, а на Балканах в каждой республике это сербы, хорваты, словенцы.
Да, и?
Славянская идея на Балканах пока она в коме, скажем так. Почему? Потому что внешняя угроза, объединявшая всех славян, которые разделены по религиозному принципу, а мы знаем, что на Балканах национальность определяет религия, она пропала. Поэтому некоторым естественным образом после обретения, скажем так, определенных свобод для балканских народов, общая идея, она славянская, немножко спала на нет, сошла на нет. Потом в дальнейшем, в новой уже истории, или в новейшей, когда формировались нынешние балканские государства, они же все строились во многом по националистическому, даже, скажем так, принципу. Ведь новые страны, новые народы, некоторые из балканских народов пытались всячески откреститься от славянского, так сказать, родства. Меня слышно?
Потому да, что да, да, Кирилл, помехи. Кирилл, слышно, слышно. Спасибо большое. Да. Интересная точка зрения. Тоже важно понимать, как воспринимается...
Ну вот смотрите, ведь до сих пор те же словенцы или часть хорватов, ну, они пытаются даже какими-то научными или псевдонаучными способами, методами доказать, что они вообще не славяне, они чуть ли не немцы. Вот боснийские мусульмане, они... чтобы сохранить свой какой-то выдуманный идентитет, самобытность, они себя считают турками. Вот поэтому какая-то общая панславянская идея, общность славянская, она сохранилась главным образом у сербов и македонцев и черногорцев.
Спасибо большое. Кирилл Борщев, специальный корреспондент проекта «Балканист», был сейчас на связи. Хочу дать слово слушателям. Гурген, здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я...
Потише радио случае... сделайте, пожалуйста, фонит.
Простите, Бога ради, это не в моих силах, но настолько, насколько мне удается оценить ситуацию. Поймите меня, пожалуйста, правильно, я не настолько славянский человек, но смотрю извне, да, значит, на то, что происходит. Русский мир, да, мы попробуем произнести человека, олицетворяющего этот мир. И это будет звучать пока, как ни странно, очень своеобразно. Это многонациональный русский, да? Вот то, к чему мы идем, это к тихой, ну, не покорной, но смиренной возможности развивать свои культуры, например, поволжских народов, которые славянами никак не являются. Поэтому мне представляется, что русский мир, да, возможен. Но обратите внимание, какой нюанс. Здесь дело в том, что речь идет о создании славянского мира и притягательности России, да, это некая каузальная сила, то есть сила примера, сила найденных смыслов. И вот именно я здесь, простите, остановлюсь на силе примера, который действительно сделает русских сильными, да? То есть это не такое административно-территориальное деление, как в Соединенных Штатах, да? Это скорее ближе к конфедерации, потому что 190 народов, населяющих Россию, далеко...
Ну, в России не 190 народов, я прошу прощения, меньше.
Все-таки. Простите, Бога ради, а я сказал, более 190 народов?
Нет, 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 менее 190. Хорошо, а то есть, на ваш взгляд, этот концепт сейчас ничтожен, и говорить о нем не актуально?
Видите ли, я не сказал, что он ничтожен, но мне кажется, до определенной степени, вы со мной согласитесь, вероятно, это дело времени и целенаправленных усилий, поскольку уважаемый гость сказал о том, что никаких усилий не предпринимается со стороны России. Не знаю,
Это я сказал. Спасибо большое. Извините, у нас еще есть несколько важных мнений, которые я хотел бы услышать. Ярослав Игнатовский, руководитель группы «Политген», автор одноименного канала «Политген», политический консультант у нас на связи. Ярослав, слышишь меня? Привет.
Да, приветствую, Олег.
Ярослав, у нас тут дискуссия развернулась со слушателями, с другими гостями. Вот Роман Юниман, лидер общества «Будущее», выступал. Что произошло со славянским миром? Он стал предметом истории, вот меня тут спрашивают. А каков был славянский мир до этого? Был ли он по факту, а не на бумаге? Какая цель у славянского движения и так далее? И мы вышли на простую, совершенно незамысловатую мысль, что не военная, как вот вот тоже пишут нам сообщение, слушатели, не военная сила и численность решает, а где выше уровень жизни, то есть тупо кто богаче, пока Западная Европа заметно богаче, и пока в советское время ассоциировался, к сожалению, для Восточной Европы отчасти Советский Союз с бедностью, то и как бы нет притягательности славянского концепта. Ты согласен с этим?
Ну, можно посмотреть, наверное, с этой стороны на ситуацию. А мне кажется все-таки, что важный фактор – это то, что в какой-то момент славяне попали под влияние различных религиозных течений. И, собственно, государство или группа государств, которые использовали влияние на них как геополитический фактор. Ну, например, западные славяне. Там, поляки, чехи, словаки.
Ну, они-то когда они попали, когда они стали католиками? Это было в незапамятные времена.
Поляки, чехи, словаки стали католиками.
Нет, я-то имею в виду вот славянский фактор, который был актуален в конце 19-го, в начале 20 века, накануне Первой мировой войны он был актуален, да, собственно. Николай II вряд ли бы вступил в Первую мировую войну, если бы не столь сильное его личное убеждение, что славянство должно постоять за себя, и поэтому надо поддержать сербов.
Ну да, и тем не менее, все равно и сербы, и болгары, и хорваты долгое время находились под властью Османской империи, или Австро-Венгрии той же. Это как раз и привело к религиозным и культурным различиям.
А на сегодня этот фактор славянства, как ты считаешь, он стал уже реликтом истории? Или все-таки так же, как турки пытаются играть в тюркский мир, как бы давно забытый, так же, как англосаксы продолжают спокойно, как ни в чем не бывало, строить свой англосаксонский мир? Ну и можно дальше продолжать, да, испанцы также аккуратно работают с испанским миром, потому что вся Латинская Америка, кроме Бразилии, говорит на испанском и так далее, да? Может быть, также можно вспоминать о том, что есть и славянский мир или нет?
Ну, конечно. То есть, если ты спрашиваешь, стал ли он фактором, реликтом историческим, вовсе нет. Он приобрел в 20-м и в 21-м веке новое дыхание, новое значение, геополитическое значение. И, собственно, тот конфликт, между который мы сегодня все наблюдаем и участвуем, так или иначе, да, конфликт с неонацистским режимом на Украине. Если посмотреть глубже, это то, на чем очень удачно сыграли англосаксы, на чем сыграл Запад. И наш в целом конфликт с другими, скажем так, представителями западных славян. Ну вот он же в этом в том числе заключается. В том, что они в какой-то момент оказались полностью под их влиянием. Это процессы, мы знаем, когда начались после распада Советского Союза активнейшие.
А скажи мне, пожалуйста, как политконсультант прежде всего, насколько славянский мир является таким как бы мемом, с которым можно и нужно работать именно с точки зрения инструментария, с точки зрения технологий, так же, как работают наши коллеги и партнеры, и оппоненты, естественно, да, потому что я вот пытался ответить на вопрос, что значит мягкая сила, но вот мне в ответ говорят, да, про такие организации все известно, у нас-то ровно такие же организации, которые пытались влиять на нас, мы их объявляли иноагентами, запрещенными, нежелательными, и другие страны будут также их изгонять. Ну, так все логично, да, все логично. Это и есть, собственно, концепт мягкой силы. Насколько политтехнологически фактор славянства является таким оперируемым инструментарием или нет?
Я бы выразился не политтехнологически, а общегуманитарно. Человек, который говорит, например, на русском языке и больше не знает никаких других языков, если его запереть в одной комнате, скажем, с сербом, поляком или даже с чехом, то, в принципе, они друг друга поймут. Особенно, если они, возможно, что-то примут на
английском. Но говорить они будут на английском уже. Я неоднократно был в таких...
Если они не знают другого языка.
А, если не знают, ну, если не знают, да.
То есть, наша славянская близость, безусловно, все еще ощущается в языке, в фольклоре, в менталитете. И даже несмотря на то, что она сейчас перекрыта некими политическими противоречиями, она вполне может, как лучи солнечного света, света через вот эту темень пробиться. Просто над этим надо работать.
Спасибо большое. Это был Ярослав Игнатовский, глава группы «Политген», автор одноименного телеграм-канала. Прошу на него подписываться. А я бы хотел еще дать слово одному своему старому доброму другу, коллеге Игорю Дмитриеву, на которого, я надеюсь, сейчас мы попытаемся дозвониться. Игорь Дмитриев – известный журналист, человек с очень интересной судьбой, бывший когда-то депутатом Одесского городского совета, потом переехавший в Москву после Евромайдана, ставший известным уже российским экспертом и востоковедом параллельно с этим. У Игоря огромная аудитория в Телеграме, у него, подписывайтесь, его Телеграм-канал Дмитриев. Вот он уже у нас на связи. Игорь, привет.
Привет, Олег, привет.
Да, погромче, Саш, сделайте нам Игоря, пожалуйста. Телеграм у нас сегодня подводит по звуку, я прошу прощения. Игорь, и ты тоже максимум по звуку поставь, пожалуйста, потому что почему-то очень... Вот так гораздо лучше. Игорь, а что ты думаешь? Вот несколько мнений мы сегодня услышали, но пока ничего оптимистичного на тему славянского фактора. Вот у нас есть англосаксонский мир, есть тюркский мир, испанский мир, да даже есть португальский мир. И маленькая Португалия продолжает работать в португалоязычных странах, Гвинее, Бисау, Анголе, Мозамбике там и так далее. А вот все, что касается даже, ну, русский мир давно стал таким мемом, не вполне понятным, кто в него входит. А вот славянство, славянский фактор, да, ведь движение славянофилов с середины 19 века известно, как минимум середины 19 века. Что сегодня с этим? Это уже, на твой взгляд, давно забытое прошлое? Вот была точка зрения озвучена, что для Восточной Европы, которая, по сути, своей мещане, при этом я сейчас употребляю это слово без негативной коннотации, советский период истории и советской экономики был крайне негативным моментом с точки зрения уровня жизни. Они увидели русских бедных, а до того они видели русских богатых. И для них вот этот фактор сыграл свою негативную роль. Что ты думаешь, насколько славянство сегодня, в преддверии Дня славянской письменности и культуры, является каким-то рабочим инструментом, фактором будущего? Или о нем стоит забыть и распрощаться с другими славянскими народами?
Олег, буду откровенен. Несмотря на то, что у меня фамилия Дмитриев и фамилия ведет свое происхождение из Македонии, я не вижу никакого славянского единства, славянства, как какого-то рабочего концепта. И думаю, что его никогда не было.
Вот так вот.
В 19 веке общественники, культурные деятели придумали эту общность, но на самом деле она имела под собой исключительно лингвистические обоснования. Если мы возьмем аналогичные общности, вроде германской, аналогичной славянству, там тоже не будет такого единства, о котором ты говоришь. Есть англосаксонский мир, есть германский мир, есть там скандинавы, есть голландцы. И внутри каждой из этих общностей тоже были периоды конфликтов, войн. В 19-20 веке они прошли через период национальных революций, формирования политических наций. Но славянство не прошло этот путь, за редким исключением, вроде поляков, болгар или там нескольких вот еще случаев.
Ну, можно вспомнить, что вообще-то Россия в Первую мировую войну вступила, руководствуясь принципом единства славян. Вряд ли Николай II так сильно дорожил конкретно сербами. Я почему-то уверен, что не именно сербы были ему так близки. Ему был важен принцип славянской солидарности.
Да, это был интеллектуальный концепт. который распространился в разных странах, ну, в частности, на Балканах. Но этот был достаточно короткий период времени. А что касается сербов, они находились так далеко, что реального отношения к России они не имели.
Но были с этой такие точки зрения,
симпатии.
С этой точки зрения современная Турция к современным киргизам, да вообще отношение последний раз имело лет приблизительно, даже боюсь предположить, сколько назад, если имело. Если имело. Но, однако, сегодня мы знаем про тюркский мир, который спокойно работает именно в силу лингвистической, как абсолютно ты правильно заметил, лингвистической близости языков, киргизского и турецкого языков. И этого достаточно для того, чтобы через там 5000 километров, или сколько отделяет Стамбул, Анкару от Бишкека, они бы спокойно работали, не будучи никогда приблизительно в одном государстве. Или будучи очень давно в нем.
Да, все так. Но тюркское единство – это всего лишь один из инструментов продвижения турецкого влияния за рубежом. Есть еще так называемый концепт османизма, который объединяет все страны и все народы, которые были включены в состав империи. Исламизма, который предполагает солидарность уммы исламской. Это вторая плоскость. И только лишь третья – это тюркское единство. Притом нужно понимать, что в первую очередь оно направлено на наиболее близких. Это те, кто пользуется языком агузской семьи. Это азербайджанцы, туркоманы, туркмены, гагаузы. И только во вторую очередь на жителей Средней Азии, языки которых относительно далеко от турецкого.
Ну, хорошо. Спасибо. Ну, то есть, стоит забыть, на твой взгляд, про славянский фактор и, в общем, никогда больше его не вспоминать. Такой вот грустный вывод.
Всерьез нужно заниматься не этим. Нужно развивать собственную культуру, собственную науку, собственное образование, привлекать и культурно-лингвистически близких славян, и другие народы, европейские, может быть, жители глобального юга. Но важно иметь такую привлекательную культуру, которая будет работать вне зависимости от того, это славяне или там немцы. То есть работать нужно.
Согласен, спасибо. Да, последнюю фразу договаривай, и будем завершать эфир.
Нет, но эта работа должна быть направлена не только на славян.
Это был Игорь Димитриев, журналист, политконсультант, философ, востоковед. Подписывайтесь его телеграм-канал Димитриев. Много всего интересного прочитаете. Действительно, никто сегодня не высказал, ни из слушателей, ни из наших экспертов, дорогих журналистов, оптимизма на тему славянского мира. Что я могу вам сказать в итоге? Извините, дорогие слушатели, чьи сообщения не все я успел сегодня прочитать. Хочу сказать, что да, конечно, для того, чтобы быть привлекательным, нужно демонстрировать этот успех вовне. Успех как моду, успех как во всем, да, успех, если мы говорим о военных действиях, в спорте, в науке, в конце концов, в культуре и так далее, и так далее, и так далее. Мир давно стал глобальным, и тогда, когда мы будем сильными, да, тогда мы, наверное, сможем стать успешными везде, и не только в славянском или, как нам вот кто-то сказал, в бывшем славянском мире.